Окей, господа, добрый вечер. Мы сегодня с вами попробуем поговорить про тему того, что из себя представляет на самом деле еврейский лидер. И невозможно не увидеть в нашей парше контраст или хотя бы начало контраста между двумя поднимающимися лидерами, между египетским фараоном и между Моше Рабейну, алейхи ва-салям. И, соответственно, с этим как бы мы попробуем в дороге посмотреть на то, что такое взгляд на, наверное, самого выдающегося еврейского лидера всех времен и народов снаружи и изнутри. Попробуем посмотреть на то, как на него смотрел Всевышний. Попробуем посмотреть на него с точки зрения того, как на него смотрел он сам. И сравнить это с теми пониманиями того, что из себя должен представлять лидер в том мире, в котором мы так привыкли, господа. Начнем, как всегда, с вопросов. Сегодня урок как бы не будет концентрирован в одном конкретном месте. Мы будем собирать из разных источников. Поэтому я позволю себе предположить, что все-таки в деталях паршу все учили, и общую идею недельной главы все более-менее знают. Но как бы пробежаться на очень-очень-очень высоком уровне, по идее, парши можно. И эта идея в том, что египтяне в начале недельной главы нас порабощают. После этого, после того, как идет порабощение, да, избавление наше начинается со следующих стихов. Это вторая глава, самое-самое начало второй главы, первые стихи. И вот пошел человек из дома Леви и взял в жены дочь Леви. Женщина зачала и родила сына, и когда она увидела, что он хорош, скрывала его 3 месяца. Господа, интересно, книжка, которую мы учим с этой парши, она называется «Сефер Шмойс». По-нашему, по-еврейскому, имена. Где вы, господа, видели такое изобилие имен? Пошел человек из колена Леви и взял женщину из колена Леви, и родился мальчик, которого, как у всех еврейских нормальных людей, назвали на 8-й день. Медраш говорит, мамочка дала ему скромно 10 имен. Ни одно, ни два, ни три, 10. Медраш перечисляет все 10. И как в результате получилось, ни одно из них в Торе вообще не появляется. Не просто в этом месте, а вообще ни в каком. Это все совсем странно, господа. Но учитывая то, что книжка называется «Имена», это, господа, странно 2 раза. А учитывая то, что недельная глава тоже называется «Имена», это, господа, странно 3 раза. Вполне стоит того, чтобы об этом задуматься и попробовать понять, что здесь происходит. Есть очень много ответов. Я дам сегодня один, тот, который логично впишется в то, что я на самом деле хочу сегодня вам передать. Это будет последний вопрос, я надеюсь, на который мы сегодня ответим. Седер, я попробую просто коротким описанием того, что из себя представляет фараон, увидеть в фараоне всем известный и достаточно разумный образ того, что происходит на самом деле. Фараон представляет из себя, ну, такого вполне себе нормального венценосного самодура, пользуясь выражением Рава Зельмана. И это человек, который, с одной стороны, обладает титаническим совершенно духовным потенциалом, как мы сегодня и увидим. А с другой стороны, это человек, который обладает не менее титаническим эгоизмом. И просто, чтобы понять, господа, о том, что такое потенциал этого человека, оцените. После 3-й казни к нему приходят воины-колдуны и утверждают однозначно и единогласно, что тут Всевышний, мы тут больше ни при чем, тут Всевышний. Теперь, господа, оцените. Стих о том, что ужесточил Всевышний сердце фараона, появляется таки после 6-й казни. Или после 5-й, может быть. Мне кажется, что после 6-й. Но мы с вами говорим сейчас про конец 3-й. Между концом 3-й и, в лучшем случае, концом 5-й еще нужно было как-то 2 казни просуществовать. А теперь оцените, господа. Я вам говорю, что вас приглашают на боксерский поединок. В красном углу вы, а в синем углу Всевышний. Ну и как, господа, стоите? Обратите внимание, что фараон стоит. Он точно понимает, против кого он стоит. Он точно понимает, что он делает. Он не сумасшедший, и фараон стоит, господа. Это сам по себе сигнал не просто мерзавца, а очень нетривиального мерзавца. И то, что мы уже несколько раз говорили на этих уроках, люди, которые ординарные люди, они в Тойру не попадают. Во всяком случае, не по имени. То есть фараон попал по титулу, но однозначно, что Тойра уделяет ему такое количество времени, что это не просто литературно-красочный прообраз. Он вообще как сама личность был очень нетривиальная личность. Теперь, с точки зрения того, что он из себя представлял, как не как духовный потенциал, а просто как личность в каждодневной жизни, обратим внимание на две очень-очень характерные для него цитаты. Первое, они, к сожалению, обе придут из следующей главы, из Парши Сваейра. Но стиль будет очень похожий. Извините, одна все-таки из Парши Сбоя, а вторая из Ваейра. Из Ваейры следующая цитата. После того, как проходит казнь с лягушками, и лягушки изводят его до состояния полного умопомрачения, 8 глава, 4 стих. Фараон позвал Моше и Аарона и сказал: «Умолите Бога, чтобы он убрал лягушек от меня и от моего народа, и я отпущу народ, чтобы они могли принести жертвы Богу». Обратите внимание, сначала от меня, а потом от моего народа. Тут порядок, он весьма-весьма имеет смысл. То есть, и для него, ну хотя бы к этому порядку еще как-то можно отнестись. Он глава государства, он его главное выдающееся политическое лицо, и поэтому ему положены привилегии, связанные с тем, чтобы лягушки сначала, и самое главное, чтобы они бросили его. Что будет потом с ними, уже не так принципиально. Ну ладно, их тоже можно бросить. Но он там в этом предложении явно идет перед ними. Хотя здесь это как бы еще не вызывает особых вопросов, но ввиду второго стиха, который мы сейчас переведем, а этот в 10 главе, 17 стих. Был вопрос еще раз повторить стих. Еще раз. Фараон позвал Моше и Аарона, 8 глава, 4 стих, и сказал: «Умолите Бога, чтобы он убрал лягушек от меня и от моего народа». Сначала от меня, потом от моего народа. А в 10 главе, 17 стих, после саранчи. Саранча, господа, была очень уникальная казнь. Мало того, что она его немножко перепугала, это первый раз за всю эту историю, когда он немножко понял, что и умирать может скоро пора. И тон, соответственно, его резко меняется. И говорит он следующее. 10 глава, 17 стих. Значит, он поспешил, значит, вызвать Моше и Аарона и говорит им так: «А теперь прошу я прости мой грех». Это он к Моше Рабейну обращается. «А теперь прошу я прости мой грех только на этот раз. И умолите Бога, вашего Бога, чтобы он убрал от меня только эту смерть». Ну, господа, тут народа уже вообще просто нету в синхрофазотроне. Просто нету, господа. Он есть один. Если, господа, это не прообраз Людовика XIV, своей бессмертной фразой «Государство – это я, навсегда вошедший в аналы истории», ну, господа, я не знаю, что это такое. Это абсолютизм до мозга костей. То есть, как бы он не просто, да, ну, уже просто те, кто знают из истории средневековой Европы, центральная идея абсолютной монархии в качестве, как бы, философской системы правления заключалась в том, что называется «божественное право государя». А именно в том, что все люди, окружающие их, верили в том, что Всевышний подписался под их правом быть царями. Это, кстати говоря, не очень далеко от нашей философии, это действительно очень близко к правде, то, что они говорят на самом деле. Но источник этого совсем не Людовик XIV, господа. Источник этого – это вот эта самая история с фараоном. Обратите внимание, что когда мы подводим последнюю черту, египтяне могут дохнуть как их душе угодно. А что касается его личного, персонального взгляда на реальность, то это такие, да, вот это будет стоять, и вот это будет держаться столько, сколько этому надо держаться. Это очень типичный образ, господа. Я именно поэтому его сейчас привожу, чтобы было видно глазами контраст с тем, что из себя будет представлять Моше Рабейну. Господа, есть пока вопросы. Я просто очень быстро и очень штришками обрисовать образ фараона. Я не хочу на него тратить много времени. И таких мерзавцев, Господи, их лучше не вспоминать без хороших причин. Есть какие-то вопросы пока? Окей. То, что мы сказали из нашей истории, из истории нашей парши, это то, что начинается избавление тем, что рождается Моше Рабейну. Дальше, соответственно, его в корзиночке опускают в воду, и дочь фараона вытаскивает его оттуда. Обратите внимание, господа, если вы откроете глаза и будете читать Пятикнижие, ну хоть немножко открытыми глазами, вы увидите, что у Всевышнего очень оригинальное чувство юмора. Он всегда смеется очень оригинальным способом. Причем, когда он это делает, обычно кому-то часто хочется плакать. Обратите внимание, фараон тратит неимоверное количество собственного авторитета, сил, энергии и всего, чего хотите, да, и людских жизней для того, чтобы уничтожить того, как он думает, который будет снимать с него шкуру и вытаскивать евреев из Египта. В результате оказывается, что он выращивает его в здравии и спокойствии у себя, у самого дома. И это, господа, если это не чувство юмора, я плохо себе представляю, что это такое. Пседр. В результате истории с убийством египтянина Моше Рабейну должен убегать. Он убегает из Египта. Мы его находим через много лет в Мидьяне. В Мидьяне он женатый на дочке Итро. Да, он женатый на дочке Итро, пасет его скотину и попадает перед известным горящим кустом, из которого Всевышний обращается к нему голосом его отца. Одна из вещей, по которым Моше Рабейну узнал, что его папа, к сожалению, больше не среди живых. Соответственно, дальше он стоит у куста со Всевышним ни много ни мало 7 дней. И 7 дней он со Всевышним пререкается направо-налево, направо-налево, пойду, не пойду, не пойду, пойду. В конце, когда Всевышний уже наконец приводит последние уничтожающие аргументы, конец их семидневного диалога, регистрируется в 4 главе, это 17 стих, конец обращения Всевышнего к Моше Рабейну, он же конец 5 Алии. А этот посох возьми в свою руку, им ты будешь творить знамение. Господа, что особого такого хитро-хорошего в этом посохе? Зачем он мне тут нужен, этот посох? Что он мне такого интересного рассказывает? Да.
Хочешь сказать, каким образом это является убедительными аргументами?
Нет, я не спрашиваю, я сейчас вообще не занимаюсь аргументами между Всевышним и Моше Рабейну.
Каким образом это является окончательным аргументом?
Я не говорю сейчас, что это аргумент. Все, что я говорю, на самом деле тут аргумент тоже есть. Я просто это не тот пласт, который мне нужен. Я сейчас спросил, зачем мне нужен здесь этот посох? То есть, ну как бы на уровне понимания диалога между Всевышним и Моше Рабейну, да, я согласен. Ну, можно было или этот посох опустить, или сказать про него в устной традиции. Чего-то, ну зачем-то он сюда попал в этот текст. И что меня еще больше интересует, господа, это Бааль Гагада. Да, человек, который написал Агаду, Тана, который написал нашу Агаду пасхальную, когда он проходит через Псуким в Сефер Дворим, объясняя их значение, вот там, когда сказано чудесами великими, как Всевышний вытащил нас из Египта великими чудесами, на фразу великими чудесами он говорит, это посох. Господа, ну я не понимаю, в Агаде вообще все, что есть в Агаде, построено только для одной цели. Оно там построено только для того, чтобы научить нас тому, что такое эмуна, что такое на самом деле вера, что такое человеческий уровень доверия ко Всевышнему. Все, что там в Агаде есть, все, без исключения. Каждое ее слово построено ради этого и только ради этого. Других никаких целей у Агады нет. То есть, нет, можно сделать из нее хороший, глубокий, интеллектуальный сейфер, учить его с друшем и содом, получить от него массу удовольствия, но это не его центральная тема. Центральная тема все-таки это научить нас тому, что такое эмуна. Центральная идея пасхальной ночи. Центральная идея пасхальной ночи – это ночь эмуна. Это ночь, когда мы учимся вере. Мы учим вере своих детей, и мы учимся вере сами. Теперь, зачем мне там, в эту ночь, вспоминать про этот посох, ну, совсем непонятно. Окей. Кроме этого, все, что там в этих стихах в Агаде сказано, это комплимент для Всевышнего. Это мы так превозносим Всевышнего, как он хороший, умный, красивый, замечательный. Где здесь комплимент? Причем посох к комплименту к Всевышнему. Вот это великий фокус. Еще один вопрос по той же самой Агаде, уже тоже он вполне как бы стоит того, чтобы о нем вспомнить. Это вопрос того, зачем вспоминать так ярко и открыто про посох, когда про самого владетеля посоха, про Моше Рабейну, мы не сильно в пасхальную ночь говорим. То есть есть одно место, где говорят про Моше Рабейну, и то на самом деле не потому, что он там кому-то нужен, а потому, что он нужен для того, чтобы стих закончить. Ну так тут бывает. Вот это единственное случайное место, в котором он встречается в Агаде. Напрямую, чтобы вот там о нем там кто-нибудь, что-нибудь говорил, ни одного слова про Моше Рабейну весь вечер Песоха мы не говорим, господа. И это сам по себе большой фокус. Из каких соображений в эту ночь не вспомнить того, через чьи руки мы вышли оттуда. Вот это удивительная совершенно вещь. Седр. Ну, господа, и последний вопрос на сегодня. И он сам по себе как бы в каком-то смысле очень злостный. После всей этой истории с посохом Моше Рабейну хватает посох, как ему сказали, идет к своему тестю, хватает жену, ребенка, второго ребенка, вьючит их на осла и шурует в Египет. По дороге случается фокус. Стихи говорят так, 4 глава, 24 стих. «И было в дороге, в месте ночлега, Бог предстал перед ним, считая, что лучше ему умереть». Обратите внимание, это не совсем литеральный перевод. Рав Шимшон Рефуэль Ирш здесь в переводе явно уходит от языка оригинала. Когда мы будем сейчас учить его комментарий, вы поймете, почему он будет объяснять как. Язык оригинала читается так. «Ваигиба дерах бамалона». «Было по дороге в гостинице». «Ваиф гешейгу гашем». И Гашем, именно в имени милосердия, искал его Ваевакеш Хамисой и доискивался того, чтобы его убить. То есть, ну, господа, у Рава Гирша есть очевидные проблемы с тем, что имя милосердия, выраженное в стихе, пытается убить человека. Именно поэтому он переводит так, как он переводит, и в его комментарии он будет объяснять, почему. Итак, и было в дороге вместе ночлега, Бог предстал перед ним, считая, что лучше ему умереть. Тогда Ципора взяла кремень, обрезала крайнюю плоть своего сына, бросила к его ногам, к чьим ногам, не очень понятно, и сказала, из-за меня ты стал обрученным со смертью, от него отступила, и тогда она сказала, обрученный с наказанием смертью за все будущие обрезания. Рашон Рефуэль Ирш дает весьма-весьма поэтический перевод стихов, попробуем поучить его комментарий, но самое главное, зададим его вопрос, задумаемся на одну секунду над феноменальным вопросом, которого открывает Рав Гирш, на самом деле, вскрытие всех этих стихов. Господа, Моше Рабейну только что получил от Всевышнего указание пойти в Египет и освободить всех евреев из Египта. Мы с вами уже знаем вперед историю, так же, как Всевышний в этот момент. Да, мы знаем вперед все, как оно сложится. Что Моше Рабейну их вытащит из Египта и притащит их к морю, и рассечет для них море, и после моря за него они получат ман. И после этого из-за него они получат шаббас, из-за него они получат массу-массу разных всяких хороших, красивых вещей. Он их притащит к горе Синай. На горе Синай он будет стоять между ними и Всевышним. И после этого он их будет таскать 40 лет по пустыне. Из-за него они наконец все-таки войдут в землю, они рассеются там где-нибудь по дороге, как балбесы или как стадо баранов. Господа, и вот этого Моше Рабейну Всевышний хочет прикончить, господа, до того, как он вообще начал свою миссию. Оцените вопрос, господа, как можно Моше Рабейну прикончить? Что он такого сделал ужасного, это во-первых, а во-вторых, уже совсем по-другому. И как его вообще можно убить? Ну он же тот, который идет с вечной вселенской миссией. Господа, вы не забывайте, что это тот человек, который скромно поднялся в Шамаем, да, он поднялся в небеса 2 раза по 40 дней. И торчал там, да, хлеба не ел, воды не пил. Спустил вниз те самые 10 заповедей, о которых все вокруг нас так исправно разглагольствуют. Как его можно убить? Это, господа, ну, с этим можно спорить, но, несомненно, есть аспекты, в которых он самый великий цадик за всю историю человечества. Как его можно убить? Говорит Рав Шимшон Рефуэль Ирш. Его комментарии на 24 и 25 стих. Бог предстал перед ним. Тот самый Бог, обратите внимание, мы уже сказали, что это имя милосердия, который только что послал Моше с возвышенной миссией, сейчас вдруг противостоял ему, считая, что ему лучше умереть. Последние стихи разъясняют, почему над Моше так внезапно нависла угроза смерти. Он пренебрег обрезанием своего сына. Сейчас не будем детально заниматься проблемой того, почему Моше Рабейну из своих высочайших соображений посчитал, что не нужно сейчас сделать сыну обрезание. Это сложный спор между мудрецами. Сейчас не пойдем туда, скажем только, что у него были на это весьма и весьма, поверьте, веские причины. Однако же Всевышний не согласился с тем выводом, который Моше Рабейну сделал. Облеченный миссией освободить народ, чья значимость основывается исключительно на обрезании, он готов ввести в этот народ своего необрезанного сына. Всевышний счел за лучшее предать Моше Рабейну смерти, нежели отправить его с высокой миссией, тогда как он сам не является собой столь неудачный пример для евреев. Добавим к этому, господа, еще один махонький штрих. Из каких соображений пасук написан с именем милосердия? То есть, обратите внимание, Бог предстал перед ним, считая, что лучше ему умереть. С одной стороны, мы сказали, почему для евреев лучше ему умереть? Почему? Ответ, потому что, господа, лучше не показывать евреям такого примера. Так Равирш учит, да? А с другой стороны, почему для самого Моше Рабейну лучше умереть, господа? Вы не забывайте, что Всевышний, он всю эту систему уравнений всегда решает правильно для всех. И давайте сделаем, может быть, лирическое отступление, хоть на пару секундочек, и скажем, что в этом на самом деле центральная тема этой книги. Первая книга, Сефер Берейшис, она занимается постройкой личности. Комментарий Равагитика весьма и весьма рекомендую. Первая книга занимается постройкой личности. И модель такой личности книжка предлагает. Это Яаков Авину. Яаков Авину — это мистер Перфект. Это человек, который все делает правильно. Это тот, кто становится центральным стержнем творения, кто заменяет собой первого человека до преступления. Это, кстати, Рав Цадок а-Коэн пишет полунамеком именно из этих соображений, что он никогда не умер. Почему? Потому что так же, как первый человек до преступления никогда не должен был умереть, так же про Яакова Авину Гемора Танит говорит, что он никогда не умер. Заметим в скобках, что про Моше Рабейну Яалкут Шимони говорит то же самое. И, господа, это еще раз подчеркивает наш вопрос, как можно убить Моше Рабейну. Возвращаемся обратно. И Сефер Шмойс, в отличие от Брейшис, который строит личность, Шмойс помогает построить народ. Идея Шмот – это построить народ. И он начинает с того, что есть максимальное влияние личности, а именно расширенная семья. За Яакова Авину требовали 70 душ, которые спустились в Египет. Он вырастил эти 70 душ потрясающего уровня праведниками. И следующий этап – это переход с уровня праведников, с уровня семьи праведников до уровня народа праведников, господа. Это то, что мы делаем до сих пор. Но основа этого заложена именно в этой книжке. Поэтому в этой книжке в нескольких местах можно увидеть совершенно неприкрытыми глазами конфликт между выдающейся яркой личностью и потрясающим народом. То есть где ложится конфликт между личностью и народом, как в нем высматриваются предпочтения, центральная идея этой книги. Обратите внимание, что здесь конфликт не решается ни туда, ни сюда. Всевышний удовлетворяет всем условиям. Он находит способ сделать так, чтобы и личности было хорошо, и народу тоже. Господа, из каких соображений Моше Рабейну лучше лично, персонально здесь умереть? Ответ, господа, солнце еще не зашло. Обязаны сделать обрезание в первый день до заката солнца. Ночью обрезание не делают. До заката солнца Всевышний пытается с закатом солнца убить Моше Рабейну. По простой причине, чтобы когда он сразу попал туда, куда должен был бы попасть через 120, он мог бы сказать, что он чистенький. У него была возможность сделать, он не сделал. Но когда, если бы его не убили, может быть и сделал бы. И поэтому Всевышний считает, что лучше Моше Рабейну умереть сейчас абсолютным праведником, без пятен на биографии, вместо того, чтобы прожить еще 5 минут. Но тут, слава Богу, сориентировалась Цепора. Это то, что мы сказали. Цепора взяла кремень и обрезала крайнюю плоть своего сына и так далее. Говорит Рав Гирш дальше. Да.
Почему она сказала, что это ее вина?
Сейчас, секунду. Рав Гирш будет все это объяснять. Сейчас. Таким, как кажется, должен быть перевод слова «вайвакеш», считая, что лучше. Переведим дословно, как «он стремился убить его». То есть это, что мы говорили. Равирш меняет прямой смысл перевода стиха. Он не стремился убить его, а он считал, что так лучше. Эта фраза была бы очень резкой характеристикой Бога, если бы она звучала в прямом оригинале. Мы уже добавили к этому очевидную вещь, что там написано имя Бога, связанное с атрибутом милосердия, а не с атрибутом суда. Всемилостивый Бог никогда не стремился убить человека. Если Бог желает, чтобы человек умер, этот человек умирает. Но в предложенном здесь переводе этот отрывок дает важный урок. И вот это, господа, центральная вещь. На планы Бога не может повлиять ни одно человеческое существо. Языком Брейшис Рабу у вездесущего много посредников для исполнения его воли. Для Бога ни один человек не является незаменимым, даже мой Шрабейн. Это должно избавить нас от ошибочных представлений, которые могли бы возникнуть на основании предыдущих отрывков, где нам рассказывается о всемерных усилиях Бога убедить Моше принять его поручение. Обратите внимание, Всевышний только что потратил 7 дней для того, чтобы уговорить высочайшего и величайшего цадика всех времен и народов принять... Казалось бы, весьма лестное предложение. 7 дней Всевышний, да, Моше Рабейну артачился, Всевышний его уговаривал. И теперь, после 7 дней, его взять и убить? Но тем не менее. Напротив, Бог говорит, я буду освящен своими близкими. Бог не терпит ошибок своих посланцев, даже таких людей, как Моше. Это становится особенно ясным в указанном месте повествования, в самом начале его миссии. В пространном толковании следующего стиха Равгирш полагает, что человек, чьим ногам брошена крайняя плоть, и к которому затем обращается Цепора, не только ее что обрезанный сын, как считают Маса Хахомим, а ее муж Моше Рабейну. То есть она обрезает сына и крайнюю плоть бросает к ногам Моше, а не к ногам собственного сына. Она считала, что виновата в нависшей над жизнью Моше угрозе, потому что не дала ему исполнить божественное повеление и совершить обряд обрезания. Равгирш приводит утверждение Раби Элиэзера Амудаи в Михилте на Паршас Йисрой, в подтверждение того, что Итро согласился на брак дочери только при условии, что первенец останется язычником и не будет обрезан. Обратите внимание, он берет сторону в известном споре мудрецов и считает, что тот ребенок, которого должен был обрезать Моше Рабейну, это не младший сын Элиэзер, которому таки исполнилось 8 дней, по мнению многих хахомим в этот момент, а старший сын, которому было уже достаточно большое количество лет, и в силу внешних обстоятельств Моше Рабейну не мог его обрезать в Медиане. Кроме того, Рав Гирш указывает, что Цепора, не будучи еврейкой, возможно, не хотела, чтобы ее сын испытывал боль и опасность обрезания. Это отдельная тема, как бы это что-то более современный его комментарий, Хазал этого, по-моему, все-таки не говорят. В любом случае, Моше мог тянуть время, ожидая благоприятного момента, чтобы выполнить божественную волю. Понимая, что мужу грозит смерть, Цепора заподозрила, что Бог наказывает Моше за то, что сын не обрезан. Она быстро сделала обрезание своими руками и бросила крайнюю плоть мальчика к ногам мужа и сказала: «Я сделал это, потому что ты стал женихом смерти по моей вине. Я виновата, ибо я удержала тебя от исполнения этого долга. Из любви ко мне ты не требовал этого и взял на себя грех по моей вине. И вот тебя отметила смерть». Это отдельный разговор, господа, сколько Шалом Вайс можно выучить из этого стиха, из этого комментария о том, на какие жертвы должен идти муж с точки зрения собственных принципов ради того, чтобы удержать дома нормальные семейные отношения. Может быть, стоит того, чтобы рассказать на эту тему еще одну историю. И прочитаем после этого Пируша Вагирша на следующий стих. История следующая. Рав Деслер, который был один из самых известных Баалей Мусар после войны, он пережил свою жену на несколько лет. И первые субботы после того, как у него умерла жена, его студенты оставались у него дома на субботу, для того, чтобы он не чувствовал себя одиноким, и для того, чтобы учить с ним Тору, и чтобы проводить с ним время, и помогать ему по дому. И вот в первый шаббас после того, как его жена умерла, его студенты, накрывая на стол, поставили на стол его стакан, с которого он всегда делал кидуш, который на свадьбу, если я не ошибаюсь, этот стакан подарил на свадьбу Рав Хаим Озер Гройзенский, а ему на свадьбу этот самый стакан подарил Рав Исраэль Салантер. Это был Рава Салантера собственный стакан. Так Рав Деслер попросил, когда пришел и увидел, как стоит посуда на столе, попросил вместо этого стакана поставить другой, И когда ученики спросили, а почему учитель хочет другой стакан, ведь вы же всю вашу жизнь делали кидуш только на этом стакане, он рассказал следующую историю. Понимаете, говорит, когда мы переехали в Эрец-Исраэль, дело в том, что есть спор между мудрецами о том, какого размера кидушный бокал должен быть для того, чтобы выполнять заповедь. И Хазон Иш придерживается более консервативной точки зрения, он требует большой стакан, а Рав Хаим Ноэ, он требует маленький стакан. Так я говорит, всю жизнь, пока мы жили в России, а потом в Литве, а потом в Англии, я, говорит, всегда делал кидуш на этот стакан, потому что нам его подарил Рав Хаим из Грозинский, но этот стакан, он соответствует мнению Рава Ноэ, и не соответствует мнению Хазон Иша, который Мородеатра, который был общепринятым мнением, общепринятым посехом, за которым шли в Эрец-Исраэль. Когда мы переехали с женой в Поневежскую Ешиву, в Бнейбрак, я хотел идти по мнению Хазон Иша. Это было бы логически правильным, идти по мнению Хазон Иша. И делать кидуш на бокал, который был бы больше размером. И когда я в первую ночь поставил бокал большего размера, она спросила, чем тебя не устраивает тот бокал, который был до того. Я объяснил ей всю эту сложную детализацию. Она сказала, если это было достаточно хорошо для Рава Салантера, будет достаточно хорошо и для тебя тоже. И он не сказал ни одного слова. Он просто поменял бокалы и всю свою жизнь, при том, что считал, что это логически абсолютно неправильно и не соответствует норме, делал кидуш на тот бокал, который был, для того, чтобы дома был шалом байс. Но поскольку жены теперь больше нету, и жена умерла, нету больше причины делать кидуш на этот бокал, поставь, пожалуйста, тот, который больше, который соответствует мнению Хазон Иш. Господа, оцените. Для людей типа Рава Дескара, да, для них ничего более важного, чем волеизъявление Всевышнего, внутри рамок этого мира нет. Поскольку, ну как бы обратите внимание, он был готов поступиться даже этим, для того, чтобы у него дома был шалом байс. Это того вполне стоит, чтобы об этом много-много себе повторять и много-много об этом думать. Окей, господа, комментарий Рава Гирша на 26 стих. Цепора поняла, что этот случай обеспечит соблюдение обрезания на все грядущие времена. Если даже такой человек, как Мойше Рабейну, только что облеченный божественной миссией, почти лишился жизни за то, что не обрезал сына, какой же еврей в будущем осмелится нарушить этот закон? Центральная вещь, господа, обратите внимание, то, что нам нужно из этого стиха, взгляд Всевышнего на роль Мойше Рабейну. Господа, говорит Рав Шимшон Рефуэль Гирш, центральное еврейское понятие. У нас, господа, незаменимых нет. Даже Мойше Рабейну, своим феноменальным духовным уровнем, со своим феноменальным уровнем усмирения самого себя, со своим феноменальным уровнем праведности, даже Мойше Рабейну, даже при том, что весь народ должен был в каком-то смысле от него зависеть ради избавления, даже Мойше Рабейну, он ничего не может сделать. Он только канал в руках Всевышнего. У нас, господа, незаменимых нет. Если не будет Мойше Рабейну, будет кто-нибудь другой.
Ты незаменим.
Большое спасибо. Есть, господа, какие-то вопросы пока? Сейчас будем возвращаться назад и разбирать историю с посохом. Пока все понятно? Очень хорошо.
Угу.
Да, есть вопрос, да.
Всевышний, потому что он считает, что незаменимых нету, дает время Цепоре исправить его ошибку. Она же не может это за одно мгновение сделать. То есть обрезание ребенка занимает время. То есть при том, что он считает, что незаменимых нет, он дает возможность исправить. Он это не делает, он не считает, что вот как бы он сдал решение.
Я не очень понимаю, в чем вопрос, попробую повторить. То есть То, что Цепора делает то, что она делает, подразумевает, что Всевышний не просто пришел убить Мойше Рабейну, а Всевышний пришел дать ей возможность исправить или его ошибку, или свою ошибку, или его и свою ошибку, но тем не менее, некая такая возможность была ей дана. И это несомненно так, есть Медраш очень красивый, который отвечает на очевидные вопросы из этой истории, а как она могла додуматься, что тут все связано именно с обрезанием. И ответ интересный, Медраш говорит, что как Всевышний собирался убить Мойше Рабейну, пришла огромная змея, которая разинула пасть и проглотила всего Мойше Рабейну сверху донизу, оставив наружу только место, в котором делают брисмилу. Вот так она поняла, какие претензии у Всевышнего к Мойше Рабейну. И то есть, когда она понимает, что происходит, или в пшате, или в друше, сейчас не принципиально, очевидно, Медраш рисует идею того, что ей было совершенно однозначно нарисовано, из-за чего это все произошло. И она на месте принимает то решение, которое принимает, и делает то, что она делает, да, для того, чтобы...
Как она тогда бросает к его ногам, если у него ног не было?
Ну, к змее, по-видимому. Как она говорит, бросает к его ногам, если у него ног не было? Пседер, все, что ты говоришь, медрш, это дружный медрш. Я согласен, я не спорю с тобой, да? К змее могла бросить. Но этот принципиальный момент здесь, это... принципиальный момент, да, у Марины красивая ассоциация с маленьким принцем, я согласен. Действительно, ассоциация очень красивая. Да, это шляпа. Это не Мойше Рабейну, но это шляпа. Так фокус, господа, в том, что действительно я не настаиваю на том, что медрш пшатный. Я не настаиваю на том, что медрш в прямом смысле может пониматься. Потому что я пытаюсь сказать, что медрш явно дает понять, что Всевышний четко и нарисовал, в чем проблема. То есть да, Всевышний не пытается его убить, Всевышний пытается дать возможность исправить положение хоть как-то. Но центральная идея заключается в том, что если оно исправлено не будет, то лучше ему умереть. Даже при том, что мы Мойше Рабейну, даже при этом лучше ему умереть, чем делать вообще хоть что-нибудь другое дальше.
Интересно, что он дает возможность исправить ей, а не ему.
Ну, видимо, почему дает возможность исправить ей, а не ему? Да, интересный вопрос, действительно. Но я подозреваю, что это как раз то, от чего отталкивается Рав Гирш, когда пишет, что она, видимо, не хотела, чтобы он его делал. То есть, видимо, она была похожа на то, да, что это именно она была источником того, что происходит. Да.
Ты сказал, что Иосиф обеспечил всему народу возможность делать обрезание, не быть выделенным среди народа, когда он обрезал всех египтян. И по этому мнению уже... Через 130 лет прошло, у них обрезание должно было быть простым делом, как чухнуть.
Ну да, нет, так это однозначно.
А каким образом Исра не хотел обрезать своего сына, когда откуда у него было в голове не делать обрезание?
Это отдельная тема. Это очень классный вопрос, почему Итро не хотел делать обрезание своему сыну. Это очень классный вопрос, дай Бог, на него сегодня останется время. Если у нас будет время, дай Бог, в конце я на него отвечу, спроси еще раз. Просто это очень классный вопрос, я не хочу уходить просто на 10 минут в отдельную тему, хорошо? Он того стоит, чтобы его очень детально разобрать, потому что Итро, он как бы тоже человек-гигант. И стоит понять, какой логикой он руководствовался, когда он требовал от Мойше Рабейну того, чего он требовал. Мы детально на это посмотрим. Дай Бог, только не сейчас. Я не хочу сейчас уходить от нашей темы. Мы когда после урока, когда урок закончится, я с удовольствием разберу еще раз. Только напомню мне еще раз вопрос. Господа, еще есть вопросы? Мы сейчас уйдем от этой темы, уйдем, ну как бы будем разбирать историю с посохом более детально. Есть какие-то вопросы сейчас?
Дима, у меня вопрос.
Да, да.
Чего мне немножко не хватает вот для того, чтобы я вот до конца прочувствовал, что вы говорите, это, понимаете, тут можно немножко другой контекст поставить. То есть это все Всевышний делал для того, чтобы, то есть контекста будущей миссии, вы не рассматриваете то, что произошло с Моисеем, для того, что ему было предназначено сделать. Может быть, другой аспект, который абсолютно не отрицает, а просто дополняет то, что вы говорите, это... Ну, не воспитать, а развить Моисея, поставить его или еще раз проверить, чтобы он знал или со своей стороны, кто он такой, что он собой представляет, для того, чтобы идти дальше и делать то, что он должен был делать. Вы пока просто рассматриваете это в контексте того, что Моисей сделал что-то плохое и не доделал, и как это было исправлено. Ну, это только одно, что можно сказать, или в принципе, так как Всевышний знал, с чем это закончится, ему надо было просто сделать Моисея. А воспитать его
каким-то? Это вопрос очень интересный. Я просто не уверен, понимаете как? Ну, как у любого праведника, да, у Мойше Рабейну, это не было то, что он был там толстый, ленивый, или то, что он не хотел, или еще чего-то. У него, как у любого праведника, были свои расчеты на этот счет. Такие, то есть у него была причина, по которой он не хотел этого делать. Так другой разговор... Это то, что он не хотел, ну, Всевышний не согласился с его доводами. Это отдельный разговор, отдельная тема. Это то, что Всевышний не соглашается с доводами того, который Моше Рабейну себя как бы уговаривает, или который Моше Рабейну считает достаточным его. Всевышний с этим не согласен. То есть тут идея в том, что Моше Рабейну был расчет, была причина, по которой он делал, как он делал, не потому, что его нужно как-то воспитывать. Видите, он как бы в каком-то смысле, да, как бы он уже вполне состоявшийся праведник. То есть он рассматривает божественную волю и божественное желание как единственная побудительная вещь, которая заставляет что-то в этом мире вообще меняться. То есть он понимает, что его единственная цель и его единственный смысл жизни, как бы, да, он заключается в том, чтобы реализовывать волю Всевышнего в этом мире. Он это понимает, и он этим живет. Другой разговор, что он по той или иной причине был совершенно уверен, что воля Всевышнего, она заключалась в том, чтобы он сейчас не делал обрезание своему сыну, и поэтому он этого не делает. Всевышний явно дает ему понять, что он просчитался. То есть это тот уровень, на котором он существует. Я просто не, как бы внутри этого контекста, я просто не уверен, чего еще можно к его воспитанию этой истории добавить, кроме того, что его расчет был неправильный.
Всего заняло 7 дней, чтобы ему, в принципе, рассказать, что ему нужно делать.
Там не вопрос был, Олег, там не был вопрос, что ему нужно делать. Там был вопрос того, что он не хотел этого делать. У него тоже были свои серьезные причины. Он не просто стоял там и артачился 7 дней. Он 7 дней возражал всякими разными аргументами против того, чего он конкретно что-то должен делать. Еще раз, он не спорил с тем, что евреев надо вынимать, но у него были свои взгляды и виды на то, как это конкретно должно происходить и почему так и не по-другому. И у него были, точнее, гораздо большие проблемы с тем, как Всевышний это видел. И поэтому Всевышнему пришлось в течение 7 дней исправно с ним спорить для того, чтобы убедить его в том, что это должно быть так, а не по-другому.
Пока у него сын был дома однодневный.
Пока у него...
Если он вернулся домой, взял жену и ребенка и поехал, 7 дней он разговаривал, на 8 день он уехал, не сделал обрезание.
Там не очень понятно, как оно было конкретно. То есть и не очень понятно, сколько он времени сидит в Медиане, и не очень понятно, когда он конкретно уходит. То есть мы знаем, что это 7 дней у куста, но мы не знаем. Мы знаем, что от Медиана до Египта не один день пути. И в какой конкретно день к нему приходит Всевышний и требует, чтобы он чего-то там делал или не делал, это вопрос уже очень непонятный сам по себе. То есть как бы легко может быть, например, что он вообще не знал, что у него ребенок родился. Хотя это сложно сказать, потому что пасук говорит открытым текстом до этого, что он давал ему имя. То есть, ну, как бы, может быть, тебе придется вытащить пасук из контекста, может быть, или если ты идешь по мнению Рава Гирша, да, как бы, то есть, по тому мнению, которое Рав Гирш берет, это вообще был первый сын, а не второй, то есть, там вообще нет временных завязок никаких. Как второй Тана будет учить, я не знаю, мне надо посидеть подумать, но вопрос хороший задаешь, умница.
А есть еще мнения, которые говорят, что это другой сын или...
Есть, да. Да, то, что Гершин спрашивал, по мнению того, что это был второй сын, а не первый, то есть тому, кто был, кому 8 дней исполнилось, и пора было ему делать обрезание.
Она могла по дороге в пустыню.
Ну, это сложно, потому что мы нигде не видим, чтобы она рожала, а мы видим зато стихами до того, написано открытым текстом, что у него родилось 2 сына в Медиане, и он второго назвал. То есть, ну, как бы никакого другого способа это понять невозможно, а поверить в то, что он должен был схватить жену, которая была после того, как она родила первый день, и посадить ее сверху на ишака, ну, господа, это нетривиально. То есть, нет, можно сказать, конечно, на это, что он шалиах мицва.
И... Если он ее ослает с 2 детьми в пустыне, одну без никого,
то... Ну, причем драный калоши, ну, женщину после одного дня родов посадить сверху на ишака и заставить ее там какое-то там энное количество дней на этом ишаке ездить, господа, ну, это совсем какой-то, это верх атаса просто какой-то. То есть, это совсем тяжело поверить. То есть, ну, вы же еще раз, второй Тана должен что-то делать. Второй Тана должен что-то делать с этим вопросом. Я не знаю, что он будет делать, надо понять. Седр. Хороший вопрос, Гершин. Действительно хороший вопрос. Окей. Поехали назад. Посмотрим еще раз на эту историю. На эту историю с посохом. Посмотрим на нее сейчас немножко более осторожно и аккуратно, чем мы посмотрели в первый раз. Я попробую привести тут отрывками один кусок из урока моего учителя, который написал очень хороший, красивый пируш на Агаду. И, соответственно, вот как бы он задает те вопросы про историю с посохом, с которыми мы начинали сегодня. А именно, то есть, ну как бы, что особенного в этом посохе, как можно через этот посох выучить идеи эмуны, и где в этом посохе превознесение Всевышнего, и что мы всю ночь не вспоминаем про Моше Рабейну, а говорим только про посох, и это все как-то очень странно. Так вот, есть классическое объяснение того факта, что мы не вспоминаем про Моше Рабейну в течение пасхальной ночи, которая приводит от имени Виленского Гаона. И он объясняет, что причина, по которой не вспоминают Моше всю эту ночь, это то, что все делал бесконечный в своем милосердии, а то, что это было сделано через Моше Рабейну, так он ничего не делал. Все делал все-таки Всевышний, Моше Рабейну был только каналом связи. И центральная идея этого, причем здесь пасхальная ночь, причем здесь эмуна, это идея того, господа, что мы должны в эту ночь понять, что есть только один абсолютно автономный и ничем не движимый источник нашей реальности, господа. И это бесконечно. Всевышний, он тот, который есть в нашей реальности все. И вся эта реальность, она как бы сливается в единую, очень красивую, многогранную картинку, над которой он является источником. Больше в этой реальности нет никаких действующих сил, в скобках добавим еще, кроме нашего взгляда на эту реальность, что само по себе отдельная тема. Но в качестве конкретного способа видоизменения реальности никаких других способов не предусмотрено. Есть бесконечный и есть способы связи с бесконечным, которые дают, или разрыва связи, которые дают на самом деле единственные действенные толчки тому, как эта реальность выглядит на самом деле. Это и для нашего Галута очень-очень-очень важный урок, который хорошо понять и хорошо усвоить. Так вот, именно в этой связи можно и рассматривать всю эту историю с посохом. Медраш Ялкут Шимони. Медраш Ялкут Шимони на Парша Шмот, Ремез 171, приводит следующее толкование этого места. «Вэзгаматэха зэтиках баядэха, а посох этот возьми в свою руку. Амар ли акодыш борху?» Сказал Моше Рабейну Всевышний, Мойше, «Им эйн ата роце лаасос эс шлихуси, если ты не хочешь выполнять мое поручение, макальзе ос эс шлихуси, эта палка выполнит мое поручение вместо тебя. Эла ани роце лисхусеха, но я хочу дать тебе награду, я хочу дать тебе заслугу. Внисим гарбе ани насена лидеха, и много-много чудес разных я положу в твою руку. Гаман, ман, которым они будут есть в пустыне, УБР и колодец воды, который будет с ними ходить, Шаббат и суббота, которые они будут соблюдать, Вананей Хаковод и облака славы, Вегатойра и Тора. То есть, что говорит Ялкут Шимони на самом деле? Что любая палка способна выполнять волю Всевышнего. Когда Всевышний говорит, а посох этот возьми в свою руку, это подчеркивание всего того, что тут было сказано за последних 7 дней. Чтобы не пришло в твою голову, что тебя никем нельзя заменить. Если я захочу, так палка эта выполнит твою функцию ничуть не хуже, чем ее выполнишь ты. Единственное, что я хочу через тебя это провести, я хочу это сделать через человека, я хочу, чтобы и лично, конкретно, персонально через тебя, я хочу тебе дать эту заслугу, я хочу тебе сделать каналом связи, но если мне нужно будет, какие проблемы? Палка сделает это вместо тебя, и это будет совсем не хуже, чем ты. Центральная идея такая, точно, обратите внимание, это точно тот же самый язык, который у Рава Гирша в его толковании стиха. Как можно после этого пойти и убить Моше Рабейну? Ответ, господа, у нас незаменимых нет. И это взгляд на то, что такое самый потрясающий цадик всех времен и народов, господа. Его, господа, того, который спустил с неба 10 заповедей, да, вот его можно заменить паршивой палкой. И это же теперь очень красиво пересекается с тем самым ответом, который мы слышали от Виленского Гаона и от вот буквально 2 секунды тому назад. Это идея того, что этой ночью не вспоминают Моше Рабейну, потому что у канала связи нету самоценности, господа. Самоценность есть у того, с кем связывает канал связи, тот, кто делает на самом деле. Моше Рабейну работает исключительно пассивным каналом, через которого проходит в этот мир энергия, добро, свет, назовите какой хотите, каким хотите языком, чтобы вам было удобно. Но он сам по себе является только каналом связи. Он сам по себе не делает ничего. Когда приходит время нашего избавления, господа, оно приходит независимо от того, как себя ведут отдельно взятые личности. Когда Всевышний решил вытащить нас из их галута, так он вытащит нас из их галута, господа. В нашем галуте, обратите внимание, работает правило Маасе Авотсиман, либо ним, работает правило, все, что случается с нашими отцами, это знак для нас, для их потомков. И это очень важная, очень центральная идея. Идея того, что на самом деле ничего не стоит перед нашим выходом из этого галута, кроме нас самих, господа. Мы те единственные, кто не дает самому себе правильно посмотреть на эту реальность. Видоизменив свою реальность, связавшись с первоисточником, ничего не сможет остановить тот поток добра и счастья, который будет послан в этот мир. Никакая личность и даже никакое сборище личности, господа. Теперь, господа, это как бы то, что касается посмотреть на Моше Рабейну взглядом сверху вниз. Это то, как Моше Рабейну видит Всевышний. Обратите внимание на контраст с фараоном. Теперь посмотрим на то, как Моше Рабейну смотрит на самого себя. Эта тема тоже немножко больше, гораздо более забитая, как бы, и про нее много чего уже всякого разного сказано. Мы напомним только несколько историй. Первая история. Моше Рабейну приходит в Египет в конце нашей парши и приходит пред светлые очи Санцеликова и говорит ему: евреев-то отпусти. А фараон говорит: не просто евреев не отпущу, а еще и делает жизнь евреев сильно хуже, хоть и всего на один день. Но тем не менее этого вполне хватает. Моше Рабейну выходит в пустыню и начинает орать Всевышнему громким голосом: зачем ты вообще меня сюда послал? Я тебе 7 дней говорил, что так будет. Помнишь, я тебе 7 дней говорил, что от этого ничего хорошего не будет. Зачем ты меня сюда послал? Господа, ну, ответ Всевышнего, он стоит того, чтобы над ним призадуматься, потому что это весьма и весьма и весьма центральная для нас идея. Тоже уже сегодня высказано, но тем не менее. Ответ Всевышнего, господа. Понимаешь, говорит Моше Рабейну, тут два фокуса. Первый фокус — это то, что ты предъявляешь претензии. Претензии предъявлять нельзя. Поэтому то избавление, которое ты пришел делать, это избавление ты увидишь. А то избавление, которое будет конечным, вот это уже не совсем. И смотрите в Раши в этом месте, кому интересно, посмотрите точно так, как Раши комментирует, он четко-четко на это ссылается. Это что касается лично Моше Рабейну. Но дальше следует ответ на его вопрос, который тоже весьма и весьма для нас важен. Господа, обратите внимание, просто хочу обратить ваше внимание на то, что мы только что сказали. Моше Рабейну пошел на то, чтобы отвесить Всевышнему полноправную звонкую оплюху. Ты, говорит, зачем меня сюда послал? Господа, с каких пор так со Всевышним разговаривают? Что заставляет Моше Рабейну разговаривать со Всевышним в таком тоне? Господа, боль еврейского народа. Он чувствует боль еврейского народа как свою собственную. Это то, что делает Моше Рабейну, Моше Рабейну. Вот это лидер нашего народа. Сейчас мы увидим это еще в нескольких историях. Ответ Всевышнего тоже стоит того, чтобы о нем задуматься. Моше Рабейну, говорит он, подумай сам. Я ту реальность, в которой евреи обитают, больше не держу. Я ее больше не кормлю. Они ее кормят сами. Для того, чтобы от этой реальности избавиться, нужно, чтобы они перестали ее кормить. Ну, господа, вспоминайте из предыдущих уроков. Двумя способами приходит сын Давида. Первый способ — это когда мы медленно, постепенно начинаем менять свою реальность сами, и она сама становится реальностью конца. Второй способ, господа, это тот, который мы явно выбираем последних много-много лет. Это когда реальность прогрессивно становится все хуже, и хуже, и хуже, и хуже. И в тот момент, когда приходит последний удар, мы смотрим на реальность и говорим: «Я так больше не могу!» Я в этой реальности жить больше не могу. Это то, что происходит с евреями. Евреи начинают орать. Они начинают, господа, орать, потому что они чуву сделали. Они начинают орать, потому что они жить так больше не могут. та реальность, которая была у них, они не могут с ней больше существовать. Это единственное, что заставляет их ее выпустить. И только после того, как они начинают орать, вот только после этого эту реальность можно забрать и поменять ее на другую. Она существует всего один день, этого одного дня вполне достаточно. Господа Маасе Авот, Симон Либаним, то, что происходит с ними, оно же происходит с нами, посмотрите на нашу реальность. Ведь мы же кормим собственную реальность. Всевышний уже спит и видит вытащить нас в землю Израиля и привести нам Машиаха. И все сделать, как давно было обещано. Он сидит уже много десятков лет. Ждет, пока мы наконец одумаемся. Седр. Еще одна история. Моше Рабейну ведет себя очень оригинальным способом во время рассечения моря. Обратите внимание, оно тоже того вполне стоит, чтобы внимательно и осторожно на это посмотреть. Евреи стоят у моря и громко кричат, потому как фараона уже видно, и фараон на них явно наступает, и явно собирается сделать с ними все хорошее. Моше Рабейну приходит к Всевышнему и требует от них и требует от него, чтобы он что-нибудь сделал. Получая пророчество, он говорит следующее. Тогда Моше Рабейну сказал народу: не бойтесь, стойте в готовности и смотрите на спасение от Бога, которое он совершит для вас сегодня, ибо египтян, которых вы видите сегодня, больше не увидите никогда. 14 глава, 13 стих. Идем дальше. 14 стих и далее. Бог будет воевать за вас, а вы молчите. И дальше следует уникум. Бог сказал Моше: зачем ты вопиешь ко мне? Господа, я не понял. Моше Рабейну только что получил пророчество о том, что сейчас все будет хорошо, сейчас придет спасение от Бога, сейчас будет замечательно. Бог сказал Моше: зачем ты вопиешь ко мне? Скажи евреям, чтобы они двинулись вперед. Я не понял, зачем он кричит? Уже все было сказано, зачем он кричит дальше? Ответ, господа: евреям плохо, евреям больно, он кричит. Он, господа, еврейская мама. Он не выдерживает боли, которая причиняется его ребенку. Он этого выдержать не может. Он чувствует их боль как свою. Да, он интеллектом все понял. Он даже сердцем давно все понял. Он уже праведник, он все знает, он доверяет Всевышнему. Никаких сомнений в том, что сейчас будет... Никаких сомнений, но тем не менее, за то, что спасение опаздывает, Всевышний получает от Моше Рабейну еще одну звонкую оплюху. Он вынужден явиться ему еще раз и говорит: зачем ты кричишь ко мне? Хватит, я тебе уже сказал, что делать, идите в море. Седер, сама по себе, оно того вполне стоит, господа. Он уже все понял, мы уже все сказали, он продолжает кричать. Их боль — это его боль. Ну и, господа, венец всей этой беседы. После того, как евреи производят на свет золотого теленка, Всевышний приходит к Моше Рабейну и дает ему мечту любого абсолютного монарха. Сейчас я их всех поубиваю, и твоя мечта о том, что государство это я в натуре, будет втиснута в реальность, произведу от тебя новый народ. Господа, какому праведнику не хочется сравниться с уровнем Авраама, Ицхака и Иакова? Это то, что ему предложили. Ему предложили стать источником нового еврейского народа. Ответ Моше Рабейну, господа, заставляет задуматься еще раз. Если ты простишь их преступления, тогда хорошо. А если нет, то сотри меня из этой книги, которую ты написал. Господа, есть только одна книга, которая была написана бесконечно. Это Тойра, господа. Тойра — это источник реальности. Моше Рабейну требует, чтобы в случае убиения евреев, обратим внимание, вполне заслуженного за их полную абсолютную нефункциональностью, Всевышний вырвал из творения его имя. Так он не с той Тойры говорит, по которой мы держим сегодня в руках и в свитке читаем, господа. Он с той Тойры, которая черным по белому. Обратите внимание, это не просто совершенно феноменального уровня праведник, и не просто, это совершенно другая идея того, что такое лидерство на самом деле. Ну и, господа, последнее, что мы сегодня на эту тему скажем, это стих, с которого Моше Рабейну вырос. Классический стих, который описывает то, как Моше Рабейну стал таким взрослым человеком. Когда Басия вытаскивает его из воды, и он воспитывается во дворце фараона, его кормит его мама. о чем Байся, конечно, ничего не знает. Но Байся знает, что это еврейская кормилица. И мама воспитывает в нем некое еврейское самосознание. Соответственно, у Моше Рабейну есть некая дуальность, с ним сражается еврей и египтянин. Он пытается сидеть на двух стульях. Но что мы видим? Мы видим одиннадцатый стих из второй главы, это самое начало третьей алии. «Ваги бэмим гаэм, и было в эти дни, ваягдил Мойша, Мойша Рабейну вырос, ваейца элихава, он выходил к своим братьям, ваярбаси в лойсам, и видел их страдания, ваяар ишмицри макеиш иврима хава, увидел один раз египтянина, который бил еврея одного из своих братьев». Теперь, слово «гадоль», «ваягдил Мойша», которое происходит здесь, от корня «вырос», оно также, господа, несет в себе коннотацию соединения. Идея того, что произошло с Мойша Рабейну, он научился чувствовать их боль как свою собственную. Он научился видеть их и чувствовать их боль как свою. Он выходил и смотрел на их страдания, он сочувствовал их страдания. Он научился чувствовать их боль как свою, именно поэтому написано «ваягдил Мойша». Гадоль гадор, господа, глава поколения нашим языком. Что делает его главой поколения? Ответ только одна вещь, господа. Он чувствует боль каждого еврея поколения как свою. Господа, прямая аналогия – это мозг внутри человека. Никакой орган тела не чувствует собственной боли. Боль всего организма чувствуется мозгом. Прямая аналогия, господа, наши мудрецы, наши главы поколения, это мозги внутри того, что называется собрание Израиля. Они чувствуют нашу боль как свою собственную. Уже на эту тему, господа, еще позвольте один комментарий. Есть классический хасидский обычай, это же не обычай, а вполне действенное средство. Они его весь 18, 19, начало 20 века исправно пользовали. Пока еще были люди такого уровня. Может быть и сейчас есть, но я, к сожалению, не знаю. Пока были настоящего уровня хасидские праведники, серьезные, так и люди ходили к ним решать свои проблемы. Как-то один из учителей моих рассказывал, каким образом мог хасидский праведник молиться для того, чтобы решить проблему какого-то пришедшего к нему человека. Ответ, господа, он чувствует его боль как свою, он молится вылечить свою боль. Не его боль. Он молится вылечить свою боль. Это то, что делает его молитву действенной и горячей, и открывающей небесные врата, и работающей. Только это, и больше ничего. Именно поэтому, кстати, во всех хасидских историях там, с классическими раввинами присутствует злобный шамыш, который не пускает там какую-то несчастную вдову очередную к очередному хасидскому праведнику. Почему? Потому что шамыш, господа, это один из его самых близких учеников. И он знает, что после того, как вдова радостная и счастливая уйдет от праведника, праведник после этого два дня будет ходить с больным сердцем. Потому что он прочувствовал ее боль так, как чувствует свою боль. И праведник, он тоже человек, он тоже выдерживать этой боли и страданий может только вполне конкретное лимитированное количество. Именно поэтому последнюю вдову к нему никогда не пускают. Шамышу праведника жалко, это его учитель, он у него еще поучиться хочет. Он не хочет, чтобы учитель умер от разрыва сердца задолго-долго-долго до его времени. Цедр, просто оцените, господа, это то, как Моше Рабейну смотрит на себя. Это взгляд еврейского праведника и еврейского лидера на себя. Я ничто. Я только канал, который сравнивает, связывает мое детище, да, мой еврейский народ со Всевышним. Обратите внимание на прямой, совершенно однозначный контраст с тем, что мы сегодня представляем собой на уровне того, что такое абсолютная монархия. Я уже не говорю на уровне того, что представляют из себя сегодня современные политики и Легавдиль или Вавдалот. Современные израильские и неизраильские политические лидеры. Оно вполне того стоит для того, чтобы почесать репу, господа. И в заключение, может быть, еще две истории. Первая история, Шмуэль Катан, один из феноменальных совершенно праведников эпохи второго храма, про него рассказывает Гмара следующую историю. Один раз собрался маленький Сангедрин, который должен был решать, был Бейздин, который должен был решать один алахический вопрос, собралось три судьи, они не могли договориться. Поэтому добавили еще двух судей, и решали впятером и не могли. И пригласили еще двух, которых должно было бы стать семеро. На следующее утро пришло восемь. И Рабан Гамлиэль, который был, или Рабан Шимон бен Гамлиэль, не помню, извините, который был в это время Ав Сангедрин, Рабан Гамлиэль, да, который был в это время Ав Сангедрин, сказал, что кого не звали, пусть убирается. И вышел Шмоля Катан и ушел. Говорит Гемора, что его таки позвали. Почему он вышел? Ответ, господа, он не хотел стыдить другого человека, который в строю. Он чувствовал его боль как свою, он не знал, кто это. Но стыдить человека лишний раз не хотел. Ему было лучше, чтобы пристыдили его, чем чтобы пристыдили другого человека. Интересно, и этот случай, он в каком-то смысле находит любопытное отражение в практическом законе. Хафец Хаим в классической своей книжке о законах злословия приводит следующий случай. Учитель заходит в класс, в котором сидит два ученика, и видит, что кто-то из них нашкодил. На вопрос он тычет пальцем, указкой тычет, да, в одного из учеников и говорит: «Это ты сделал?» Говорит Хафец Хаим. Если он скажет, что это не он сделал, то это автоматически означает, что он сказал, что это сделал второй мальчик. В этом контексте, говорит Хафец Хаим, даже если он этого не делал, обязан по закону сказать, что сделал. Лучше получить от учителя по башке, чем сказать другого человека лашон ара. Даже когда то, что он сделал, это все равно лашон ара. Не рехилус, господа, он знает, что он не делал. Лашон ара. Даже не прямой лашон ара. Даже не прямой. Лучше сделать так. Еще одна история, она тоже того стоит. О том, как бы, что такое еврейский праведник на самом деле и до каких вообще как бы границ доходит у них вот это видение того, как внедрять счастье и радость в окружающим людям. У Поневежа Рава, да, у первого руководителя Поневежской ешивы после войны, у Рава Каганимана, к нему много-много разных людей приходило жаловаться на свою жизнь, и был у него один такой ешибохер. Он пришел пожаловаться на то, что он только что женился, его жена жуткая неряха, жуткая, совершенно ужасная, дом в диком беспорядке, проку от этого никакого нет, он все время бьется головой об стенку, сказать жене, объяснить жене, что вообще надо иногда в доме убирать, он тоже не может. И вот он все время приходил, ему жаловался, в какой-то момент он пришел и сказал: «Рав», говорит, «я больше не могу, я не выйду, меня этот беспорядок сводит с ума», а он сам такой, он настолько вот с иголочки, настолько вот ему важен этот порядок, что его это изводит просто до состояния полного остолбенения. «Я, говорит, больше не могу, напишите мне разводное письмо, я пойду его жене отдам, не могу, Хрюша больше нет». И Рав сказал: «Ну, сейчас я, говорит, не могу, приходи ко мне Моцей Шаббат», а дело было в пятницу утром, «приходи ко мне Моцей Шаббат, Моцей Шаббат, напишем тебе гет». Седер, он ушел, и только закончилась суббота, понял, что Рав сделал гавдолу и говорит жене: «Слушай, говорит, мне нужно, чтобы ты мне сделала большую мицву, только, говорит, не задавай лишних вопросов, говорит, и я потом все объясню, но сейчас не могу, времени нету, а тут сейчас один дядька придет, мне нужно от тебя кое-чего». А говорит: «Чего сделать?» Говорит: «Возьми, говорит, сначала всю грязную посуду и разнеси ее, говорит, по всей квартире. Потом, говорит, возьми грязное белье, которое ты только что собиралась стирать, и его, говорит, разбросай, говорит, так, чтобы места тут свободного не было». И когда этот мужик пришел к нему в дом, в полной уверенности, что сейчас ему Рав будет писать гет, он открыл дверь и увидел изумительную картину, которая включала в себя Рава Каганимана, сидящего за столом, готового писать разводное письмо, и квартиру мелко усеянную, значит, разным мусором, значит, соответствующего ряда, рода и вида. И в полном изумлении, как бы, Рав Каганиман ему говорит: «Ну, говорит, чего, говорит, удивляешься? Ты будешь писать свое разводное письмо или нет?» И мужик посмотрел на него, говорит: «Не, говорит, Рав, вы знаете, я тут посмотрел, я, говорит, наверное, мне, говорит, наверное, не так плохо, как кому-то другому». Собрался и ушел. Так, то есть, просто обратите внимание, что, как бы, вот это поступок праведника. То есть, ему все равно, что о нем будут говорить люди, ему принципиально, чтобы у человека в доме был шалом байс. И на уровне абсолютного, усиление вот этой идеи, это Моше Рабейну. Моше Рабейну готов сам себя уничтожить, убить этот мир, будущий мир, все убить, для него все творение не имеет никакого смысла, если его родные, любимые евреи, если хоть один волосок падает с их головы. Отметим же также бонусом, да, как бы что Моше Рабейну за свою жизнь это делает не один раз и даже на самом деле не два раза. И поэтому как бы вот это то, что такое представляет себя еврейский лидер на самом деле. И это центральная идея того, что он из себя должен представлять. И, с одной стороны, да, как бы он должен быть каналом связи, а с другой стороны, он своим лидерством, своей жизнью, своим положением, всем, что лежит у него в руках, включая собственный будущий мир, то есть то, ради чего он всю жизнь работает, да, он должен готов это все отдать, быть готов это все отдать в любой момент и в любую секунду, только для того, чтобы евреи оставались евреями. Есть какие-то вопросы?
Есть, Дима. Вы меня слышите? Я не знаю, я не...
Да, я слышал, Люб, да.
Мне трудно собрать мысли вместе, вы очень интересно рассказываете. Ну, вот, я еще раз хочу задать вопрос, похожий вопрос, который я задавал. Так как я понимаю, Моисей родился с очень важным качеством, он умел... у него было качество, он по рождению такой человек был, он умел резонировать через, то есть воля еврейского народа в нем резонировала, многократно усиливалась, и он был действительно каналом, который даже не по его выбору, он просто таким человеком был, через которого этот, с помощью этого канала он мог о воле еврейского народа передавать Всевышнему.
Не, эта штука у него была нарожденная, это была неестественная штука. Это штука, которую он себе сделал сам.
Вот это я пока я допускаю, что именно он с этим родился, потому что трудно по-другому представить. Но из того, чтобы стать, скажем так, еврейским Робин Гудом, когда он просто убил врага, и после этого прожил много лет в изгнании, для того, чтобы потом стать лидером поколения, ему надо было, скажем так, настраивать этот канал, работать для того, чтобы его настраивать. И Всевышний мир ему помог, давал ему разные советы, тем или иным способом помогал этот канал развивать.
Ну, не открыто, скажем так. То есть это центральная идея того, что такое Моше Рабейну на самом деле, конечно. Но Всевышний открыто к этому не придет. То есть закрыто, да. То есть, несомненно, у каждого человека есть инструментарий в жизни, который дает ему возможность разрабатывать те способности, которые Всевышний вкладывает внутри него. Но и только в этом смысле Всевышний прикладывается, ему помогает. И все, что происходит в его реальности, оно направлено на то, чтобы наилучшим образом развить в нем те чувства и те вещи, и те черты, которые из Моше Рабейну сделают Моше Рабейну. Это несомненно так, но это не отменяет того, что человек должен сам над этим работать. И вот это то же самое, то есть у него задатки, конечно, у него были феноменальные, у него были задатки нетривиального духовного уровня совершенно, у него были много разных задатков, но развить себе эти задатки нужно было быть Моше Рабейну для того, чтобы развить их в себе до такой степени. Еще позволю себе просто...
Я вам пытаюсь просто продолжить эту тему, и вот ситуация, когда ему Всевышний угрожал смертью, для меня это просто до сих пор это урок для того, чтобы Моисей стал лучше, а не для того, чтобы его просто наказать за то, что он что-то неправильно сделал.
У Всевышнего никогда не бывает наказания, это очень важно понимать. Всевышний никогда не оперирует понятием наказания. У Всевышнего наказание всегда связано с искуплением. Это очень важная штука. Попробую на простом примере это объяснить. Это на самом деле очень длинная тема. Я в какой-то момент, дай бог, мы ее потрогаем, но просто я сегодня не хотел. Но короткий пример попробуем дать. Трагедия человека, который в метро украл у кого-то трояку, не в том, что он украл чужую трояку. Она заключается в том, что этот человек за трояку стал вором. Этот человек сам поменял внутри собственной души определенные вещи, в результате которых он внес в нее разрушение и смерть. И вот такой человек с такого рода разрушением и такого рода смертью внутри себя называется вором. Вот ужас человека не в том, что он трояку украл. Ужас в том, что он стал вором, он уничтожил самого себя, он уничтожил творение вокруг себя, с которым он связан. И то, что вся его последующая реальность будет направлена Всевышним на то, чтобы дать ему возможность исправить то зло, которое он внес в это творение. Именно поэтому наказание само по себе как концепция с точки зрения Всевышнего не имеет вообще никакого разумного смысла. Все, что у Всевышнего есть, у него есть идея искупления. У него есть идея вещей, которые дают возможность человеку вернуться назад на тот уровень, до которого он был, на котором он был до того, как он этим вором стал. То есть...
Иван, а скажи, так как Моисею было сказано наперед, то, что у него не будет возможности увидеть и жить в земле обетованной, это уже предназначение, то есть он уже был наказан за то, что он сделал. У него не было возможности это исправить.
Это не так, как это учат как бы, комментаторы. То есть это идея того, что ему как бы показывают, что он сделал ошибку, но его же не убивают сразу. То есть у него есть 40 лет, которые он будет ходить по пустыне, для того, чтобы хоть как-то эту ошибку исправить. И мы знаем, что были моменты, переломные моменты в истории еврейского народа, когда эта ошибка могла быть исправлена. Если бы евреи дождались, когда он вернулся с горы, так все было бы хорошо, если бы он не ударил по скале. Если бы он не ударил по скале, по своим соображениям же, опять же, у него были соображения, почему он по этой скале ударил, тоже к нему, кстати, никакого отношения не имеющие. Так тоже все было бы хорошо. Было бы очень много, если бы не послали шпионов, тоже было бы хорошо, если бы не поверили шпионам. То есть Всевышний очень редко рисует последние линии. Ну, то есть, ну, как бы, это тоже, что Анька сегодня говорила днем. То есть, это идея того, что... После днем в начале урока, в смысле того, что, ну, как бы, даже когда он приходит его убивать за всю эту историю с обрезанием, так все равно это все делается таким образом, чтобы научить, что нужно сделать для того, чтобы эту ошибку исправить, пока не поздно. И вот это центральная идея. Это и есть центральная идея того, что тут происходит на самом деле. Седер, хорошо, господа. Есть еще вопросы?
У меня короткий вопрос насчет палки. Это чей комментарий? Что это как бы сказать, что через него не попадалось, что это свидетельство о пославшем, а не о послании? Что это как бы этот способ, что это свидетельство?
О том, что идея того, что если ты не согласишься, так любая палка выполнит мою роль вместо тебя, это Ялкут Шимони. Это Ялкут Шимони. Это Медреш Ялкут Шимони, Парша Шмот, Ремес 171. А как бы собрание его вот с этим комментарием Гаона на Агаду, который мы дали, это Рав Зупник. Это Рав Зупник в своем уроке по Агаде.
Да, очень красиво. Спасибо большое. Это еще, я буквально сегодня еще раз слышала профессора Лыска, и там он говорит, что, значит, упрямство фараона, он сказал, что он был... не насчет упрямства, насчет того, что нужно быть осторожным, и даже если Бог обещает, что будет, что это посылает и так далее, потому что, говорит, ты можешь идти, потому что искавший тебя, нету уже искавших тебя, твоей души. Имеется в виду эти татарные амирам, которые они еще были живы. Если они как бы считаются при жизни уже.
Да. Совершенно верно. Да.
И я подумала, есть ли такой комментарий, вот вопрос насчет фараона, насчет его упрямства. То есть как бы он уже это уже не он стоит, как бы, потому что он уже как бы кончился. А просто он уже чисто функция получается. Для того, чтобы через него был
Кидуш-Хашем. Да, но просто этот Кидуш-Хашем, он мог прийти несколькими разными способами. Это Мурахайм об этом говорит, вот я парша немножко. В принципе, да. Хорошо, спасибо большое, господа. И если нет вопросов больше, то всего хорошего. Я только хотел бы попросить еще, перед тем, как мы попрощаемся, дай Бог, может быть, на следующий урок мы постараемся позвонить поближе к 10, и я постараюсь таки начать в 10:05 на следующей неделе, потому что, ну, как бы действительно люди приходят раньше и звонят, а есть люди, которые совсем поздно звонят. Еще раз, у меня нет проблем с тем, чтобы люди звонили позднее, лучше позвонить, наверное, и послушать там последних полтора часа, чем не послушать вообще ничего, но тем не менее, как бы, если есть возможность звонить раньше, ближе к 10, то, пожалуйста, давайте постараемся это сделать и начнем в 10:05 на следующей неделе. Спасибо большое.
Спасибо.
Всего хорошего, до свидания.